Ядовитые стихи. Все в его жизни, казалось, говорило. Слишком поздно. Айрис Мердок, зеленый рыцарь. Ехан и Лилия только успели уехать, как в шатры комедиантов полетели первые горящие факелы. Запах горелой ткани, детский кашель — все это было слишком знакомо. После того, как Ниям помог потушить огонь, он устроился возле медведя и соскребал с рук сажу до тех пор, пока не расцарапал ладони в кровь. Но и это не заставило замолчать голос в его голове. То был его собственный голос, юный и потерянный, выкрикивающий имя сестры. Дым задушил ее прежде, чем его отец смог вынести Ханью из горящего жилого вагончика. Ему тогда было 12 лет, а ей 10. Ханья. Это имя означало «счастье». С тех пор Ниям перевидел в своей жизни множество смертей, но это отягчало его душу больше всех остальных вместе взятых. Пока комедианты тушили последние очаги огня и бинтовали обожженные руки, его детские пальцы вытирали слезы с материнского лица. Есть раны, неподвластные времени, и удар этой ночи снова превратил черного принца в маленького мальчика, горюющего по своей сестре. Впоследствии Ниям говорил себе, что, пожалуй, поэтому с такой готовностью поверил своим разведчикам, когда они доложили, что Сожерук пустился в путь к огненным эльфам. Следующая атака состоялась пару часов спустя, вскоре после захода солнца. Огонь охватил 3 вагончика и 1 шатер, в котором спали дети. Одна из женщин получила тяжелые ожоги, когда спасала их. «Как твоя мать?» нашептывала в голове Ниэма, и он пил привычную боль, как вино, давно вошедшее в состав его крови. Старая боль была как большой зверь, который впадал в спячку, когда про него забывали. Но когти его были остры, когда он просыпался. Ниэм поскакал к Виоланте просить о помощи, но когда вернулся с 3 ее стражниками, лагерь опять горел, и все были заняты тушением огня вместо того, чтобы преследовать нападавших. По крайней мере, Лазара доказал, что может стать Ниэму хорошей заменой. Когда среди дня опять прилетел факел, он с 3 другими комедиантами захватил нападавших и передал их Виоланте, хотя многие предлагали повесить их на ближайшем дереве. Поджигатели лепетали что-то о трубадуре, который рассказывал, что комедианты воруют детей и продают их. Ниэм провел остаток дня, помогая вести ремонтные работы и совещаясь с Лазара и Виолантой, как лучше защитить лагерь. Ни для кого не было секретом, что эти нападения вызывают у него жестокие воспоминания. Баптиста позаботился о том, чтобы другие на какое-то время оставили его в покое. Все заботы велено было поверять силачу, который и так скоро станет заместителем Ниэма. «Слишком много людей под твоим покровительством», — сказал Баптиста, когда Ниэм от усталости чуть не запнулся о медведя. «Перестань воображать, что ты можешь защитить весь мир». «Я буду рад, если ты на какое-то время удалишься отсюда». Баптиста собирался отправиться в Грюнико вместе с ними. Ниэм не пытался его отговорить. Баптиста вот уже много лет был не только его ближайшим другом, но и памятью о всех тех, кто сражался на его стороне. Деяния Перепела, злодеяния Змееглава, победы и поражения Ниэма. Баптиста слагал о них песни или вырезал фигурки, с которыми рассказывал обо всем том, что они пережили вместе». Так будет и на этот раз, если они вернутся невредимыми. Лазара, конечно, с радостью примкнул бы к ним. В конце концов, Дория, его младший брат, тоже пропал в этой проклятой книге. Однако Лазара понимал, что Ниэм не мог доверить безопасность лагеря никому другому. Все любили Лазара-силача, и Ниэм мог быть уверен, что парень сохранит холодную голову и не допустит самосуда, если последуют дальнейшие нападения. Такого он не мог сказать больше ни о ком другом. Когда вагончики горели снова, старая артистка, которая ночевала в одном из них, едва успела спасти внуков. Ринальди посеял ядовитые цветы. Тем временем Сожерук удалялся от них все дальше и дальше.